Сюзанна Кларк. Пиранези. Читает Павел Конышев. Колину. Я великий ученый, чародей, я посвящен в тайные знания, я ставлю опыт. Конечно, мне нужны подопытные. К.С. Льюис, племянник чародея. Меня называют философом, ученым, антропологом, но все это неверно. Я анамнезиолог, я изучаю забытое. Я прозреваю безвозвратно утраченное. Я работаю с отсутствием, с тишиной, с таинственными зазорами между предметами. То, чем я занимаюсь, ближе всего к магии. Лоренс Арн Сейлс. Интервью. Таинственный сад. Май 1976 год. Часть первая. Пиранези. Когда в третьем северном зале взошла луна, я отправился в девятый вестибюль. Запись от первого дня пятого месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Когда в третьем северном зале взошла луна, я отправился в девятый вестибюль наблюдать слияние трех приливов. Оно бывает лишь раз в 8 лет. Девятый вестибюль примечателен тремя огромными лестницами. Вдоль его стен, ярус над ярусом, уходят в вышину сотни сотен мраморных статуй. Я лез по западной стене, пока не добрался до статуи женщины, несущей улей, в 15 метрах от пола. Женщина выше меня раза в 2-3, а улей усеян мраморными пчелами размером с мой палец. Одна пчела, от нее мне всегда немного не по себе, ползет по левому глазу женщины. Я втиснулся в нишу к женщине и стал ждать. И вот в нижних залах послышался рев приливов, а стены содрогнулись от их натиска. Первым начался прилив дальних восточных залов. Вода прибывала по восточной лестнице, безбурная и неопределенного цвета. Она разлилась по плитам серым зеркалом в разводах мутной пены не глубже, чем по щиколотку. Затем хлынул прилив западных залов. Он с ревом накатил по западной лестнице и ударил в стену так, что все статуи содрогнулись. Пена его была цвета старых рыбьих костей, а бурлящие глубины — свинцовыми. Через несколько секунд вода уже стояла по пояс первому ярусу статуй. И, наконец, загрохотал прилив северных залов. Он ворвался по средней лестнице и захлестнул вестибюль взрывом блистающей льдисто-белой пены. Я промок и ослеп. Когда зрение вернулось, вода сбегала со статуй. Тогда-то я и понял, что ошибся, рассчитывая высоту второго и третьего приливов. Исполинский вал вздыбился, словно огромная рука воды, грозя оторвать меня от стены. Я обхватил ноги женщины, несущей улей, и взмолился к дому о защите. Воды накрыли меня, и на мгновение наступила странная тишина, какая бывает, когда море прокатывает над тобой, заглушая собственные звуки. Я думал, что умру, или что меня унесет в неведомые залы, далеко от рокота и плеска знакомых приливов. Я цеплялся за статую изо всех сил. И затем, так же внезапно, как началось, все закончилось. Объединенные приливы выплеснулись в соседние залы, с грохотом ударяя о стены. В девятом вестибюле вода быстро убывала, и над ней показались пьедесталы нижнего яруса статуй. Я понял, что сжимаю в кулаке какой-то предмет, и, раскрыв ладонь, увидел мраморный палец некой далекой статуи, занесенной сюда приливом. Красота дома несказанна, доброта его беспредельна. Описание мира. Запись от 7-го дня 5-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Я намерен исследовать мир, сколько успею до конца жизни. Для этого я путешествовал до 960-го зала к западу, до 890-го к северу и до 768-го к югу. Я поднимался к верхним залам, где облака проплывают медленной чередой и в туманах внезапно проступают статуи. Я исследовал затопленные залы, где темная вода затянута белыми кувшинками. Я побывал в разрушенных залах на востоке, где полы, потолки, порой даже стены обвалились и мглу пронзают столбы серого света. В каждом из этих мест я подходил к дверному проему и смотрел дальше. Нигде я не видел каких-либо признаков, что мир скоро кончится, только чинную анфиладу уходящих вдаль залов и коридоров. Нет залов, вестибюлей, лестниц и коридоров без статуй. По большей части они стоят сплошь, хотя там и сям видишь пустой пьедестал, нишу, апсиду или даже свободное место на стене, уставленной статуями. Эти зияния по-своему так же загадочны, как и сами статуи. Я заметил, что хотя в конкретном зале все статуи примерно одинакового размера, между залами в этом есть значительные различия. В некоторых фигуры высотой 2-3 человеческих роста, в других они примерно натуральной величины, в третьих доходят мне только до плеча. В затопленных залах статуи исполинские, от 15 до 20 метров, но они исключение. Я начал составлять каталог, куда намерен внести положение, размер и сюжет каждой статуи, а также их примечательные особенности. На сегодня я описал первый и второй юго-западные залы и приступил к третьему. От огромности задачи у меня порой кружится голова, но как исследователь и ученый я обязан свидетельствовать о великолепии мира. Окна дома выходят во внутренние дворы, пустые и вымощенные камнем. Дворы по большей части четырехугольные, хотя попадаются с 6, 8 и даже с 3 углами, эти последние довольно странные и унылые. За пределами дома есть лишь небесные тела — солнце, луна и звезды. Дом состоит из 3 уровней. Нижние залы — сфера приливов. Окна их, когда смотришь через двор, серо-зеленые от метущихся вод и белые от клочьев пены. Нижние залы дают пищу. Рыб, моллюсков и морские растения. Верхние залы, как я уже говорил, сфера облаков. Окна у них светло-серые и туманные. Иногда целый ряд окон внезапно озаряется вспышкой молнии. Верхние залы дают пресную воду. Она дождем изливается в вестибюле и стекает ручьями по стенам и лестницам. Между этими двумя, по большей части непригодными для жизни, уровнями, расположены средние залы, сфера птиц и людей. Прекрасная упорядоченность дома — источник нашей жизни. Сегодня утром я глянул в окно 18-го юго-восточного зала, на дальней стороне двора я увидел другого, смотрящего в окно. Благородное лицо другого с его высоким лбом и аккуратно подстриженной бородкой обрамлял переплет в углу темно-высокого окна. Другой был по обыкновению погружен в задумчивость. Я помахал ему. Он меня не заметил. Я замахал сильнее, запрыгал с большой живостью. Однако в доме великое множество окон, и другой меня не увидел. Список всех когда-либо живших людей и то, что о них известно. Запись от 10 дня 5 месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. С начала мира в нем точно существовали 15 человек. Возможно, их было больше, но я ученый и должен следовать фактам. Из 15 человек, чье существование доказуемо, сейчас живы только я и другой. Дальше я перечислю эти 15 лиц, указывая по мере необходимости их местоположение. Первое лицо. Я. Полагаю, что мне лет 30-35. Мой рост примерно 1,83 м. Телосложение худощавое. Второе лицо. Другой. По моим оценкам, возраст другого от 50 до 60 лет. Его рост примерно 1,88 м. Телосложение, как и у меня, худощавое. Для своих лет он силен и подтянут. Кожа у него смугловатая, короткие волосы и усы, темно-каштановые. Бородка, сидеющая, почти белая, аккуратно подстрижена и заострена. Скулы аристократические, лоб высокий, благородный. В целом он производит впечатление дружественного, но несколько сурового человека, посвятившего себя умственной деятельности. Он ученый, как и я, и единственное, кроме меня, живое человеческое существо, так что я, естественно, высоко ценю его дружбу. Другой убежден, что где-то в мире сокрыто великое тайное знание, которое, когда мы его найдем, даст нам огромную силу. В чем это знание заключается, он точно не знает, но в разное время намекал мне, что, обретя его, мы сможем. Первое. Победить смерть и стать вечными. Второе. Научиться читать чужие мысли. Третье. Преображаться в орлов и летать по воздуху. Четвертое. Преображаться в рыб и плавать в приливах. Пятое. Двигать предметы одной лишь силой мысли. Шестое. Гасить и вновь зажигать солнце и звезды. Седьмое. Подчинять низшие разумы нашей воле. Мы с другим прилежно ищем это знание. Мы встречаемся дважды в неделю, по вторникам и пятницам, и обсуждаем нашу работу. Другой тщательно составляет свое расписание и следит, чтобы наши встречи длились не больше часа. Если я нужен ему в иное время, он кричит: «Пиранези!» Пока я не приду. «Пиранези!» Так он меня зовет. Что странно, ведь, насколько я помню, это не мое имя. Третье лицо. Человек с коробкой из-под печенья. Человек с коробкой из-под печенья – это скелет, обитающий в пустой нише третьего северо-западного зала. Кости уложены определенным образом. Длинные распределены по размеру и увязаны, каждая кучка отдельно, сплетенной из водорослей веревкой. Справа находится череп, а слева – коробка из-под печенья, куда сложены мелкие кости, фаланги пальцев, косточки плюсны, позвонки и так далее. Коробка из-под печенья красная. На ней нарисовано печенье и написано «Хантли Палмерс» и «Семейный круг». Когда я впервые обнаружил человека с коробкой из-под печенья, Он выглядел довольно неаккуратно, потому что водорослевая веревка пересохла и рассыпалась. Я сделал новый шнурок из рыбьей кожи и связал кости, как было. Теперь он снова в надлежащем состоянии. Четвертое лицо. Завалившийся человек. Как-то 3 года назад я поднялся по лестнице в 13-й вестибюль. Увидев, что облака ушли из области верхних залов, и те залиты солнечным светом, а воздух в них чист и прозрачен, я решил продолжить исследование. В зале, расположенном непосредственно над 18-м северо-восточным, я нашел скелет, частично завалившийся в щель между пьедесталом и стеной. По теперешнему расположению костей я могу заключить, что изначально он сидел, подтянув колени к подбородку. Мужчина это или женщина, мне определить не удалось. Если бы я вытащил кости для осмотра, то не сумел бы убрать их на прежнее место. Лица с 5 по 14. Обитатели ниши. Все обитатели ниши представляют собой скелеты. Их кости уложены рядышком на 9 пьедестале в самой северной нише 14 юго-западного зала. Я предположительно определил 3 скелета как женские и 3 как мужские. 3/4 мне выяснить не удалось. Одного из них я назвал «человеком с рыбьей кожей». Скелет его не полон, и кости сильно окатаны приливами, так что от некоторых остались только маленькие кругляшки. На концах лучше сохранившихся костей просверлены дырочки, а в них продеты обрывки рыбьей кожи. Из этого я сделал несколько выводов. 1. Скелет человека с рыбьей кожей старше других. 2. Скелет человека с рыбьей кожей был некогда скреплен ремешками из рыбьей кожи, но со временем они порвались. 3. Люди, жившие после человека с рыбьей кожей, предположительно обитатели ниши, настолько чтили человеческую жизнь, что тщательно собрали его кости и положили рядом со своими мертвецами. Вопрос. Когда я почувствую приближение смерти, должен ли я пойти и лечь с обитателями ниши? По моим оценкам, там есть место еще для 4 взрослых. Я молод и, надеюсь, день моей смерти далеко, но все же об этом думаю. Рядом с обитателями ниши лежит еще один скелет, хотя он не входит в число когда-либо живших людей. Это останки существа длиной примерно 50 сантиметров, с хвостом примерно такой же длины. Я сравнил кости с различными существами, которых изображают статуи, и думаю, что они принадлежали обезьяне. Мне не случалось видеть в доме живых обезьян. 15-е лицо. Скорченное дитя. Скорченное дитя — это скелет, как я полагаю, женского пола, лет примерно 7. Она сидит на пустом пьедестале в 6-м юго-восточном зале. Колени у нее подтянуты к подбородку, руки обнимают колени, голова наклонена. На шее ожерелье из коралловых бусин и рыбьих костей. Я много размышлял о том, как это дитя связано со мной. Живых в мире, как я уже объяснял, только 2, я и другой. Мы оба мужского пола. Когда мы умрем, откуда в мире возьмутся обитатели? Я убежден, что мир, или, если угодно, дом, поскольку в практическом смысле это одно и то же, желает для себя обитателей, дабы те созерцали его красоту и пользовались его благодеяниями. Я догадываюсь, что дом предназначил скорченное дитя мне в жены, но что-то помешало замыслу осуществиться. С тех пор, как у меня возникло это предположение, я считаю правильным делиться с ней всем, что у меня есть. Я навещаю мертвых, но особенно скорченное дитя. Я приношу им еду, воду и кувшинки, которые растут в затопленных залах. Я говорю с мертвыми, рассказываю, чем занимался, и описываю увиденные в доме чудеса. Так они понимают, что не одиноки. Только я так делаю, другой так не делает. Насколько мне известно, он не совершает религиозных обрядов. Шестнадцатое лицо. И ты. Кто ты? Для кого я пишу? Путник ли ты, который одолел приливы, превозмог обваленные полы и рухнувшие лестницы? Или же ты обитаешь в моих залах после моей смерти? Мои дневники. Запись от 17-го дня 5-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Свои наблюдения я записываю в тетради. И делаю это по двум причинам. Во-первых, письмо воспитывает навык тщательности и аккуратности. Во-вторых, я хочу сохранить мои знания для тебя. 16. Тетради я складываю в коричневую кожаную сумку через плечо. Она обычно хранится за статуей ангела, застрявшего в розовом кусте, что в северо-восточном углу второго северного зала. Там же я держу часы, которые бывают нужны по вторникам и пятницам, когда я встречаюсь с другим в 10 утра. В остальные дни я хожу без часов, из страха, что соленая вода попадет внутрь и механизм испортится. В одной тетради я составляю таблицу приливов. Там я записываю время и высоту приливов и отливов, а также рассчитываю будущие приливы. Еще одна тетрадь — мой каталог статуй. В прочих я веду дневник, куда заношу мои мысли, воспоминания и отчет о прошедших днях. На сегодня мой дневник занимает 9 тетрадей, это 10-я. Все они пронумерованы и по большей части подписаны датами начала и окончания. Номер 1 датировано декабрь 2011, июнь 2012. Номер 2 датировано июнь 2012, ноябрь 2012. Номер 3 была изначально датирована ноябрь 2012, однако эти слова вычеркнуты и сверху написано 13-й день 12-го месяца в год плача и рыданий, 4-й день 7-го месяца в год, когда я нашел коралловые залы. И в номере 2-м и в номере 3-м зияют пустоты на месте вырванных страниц. Я много размышлял, кто это мог сделать и зачем, но пока ни до чего не додумался. Номер 4 датировано 10-й день 7-го месяца в год, когда я нашел коралловые залы, 9-й день 4-го месяца в год, когда я дал имена созвездиям. Номер 5 датировано 15-й день 4-го месяца в год, когда я дал имена созвездиям, 13-й день 9-го месяца в год, когда я сосчитал мертвых и дал им имена. Номер 6 датировано 1-й день 10-го месяца в год, когда я сосчитал мертвых и дал им имена. 14-й день 2-го месяца в год, когда рухнули потолки 20-го и 21-го северо-восточных залов. Номер 7 датировано 17-й день 2-го месяца в год, когда рухнули потолки 20-го и 21-го северо-восточных залов, последний день того же года. Номер 8 датировано 1-й день года, когда я дошел до 960-го западного зала, 15-й день 10-го месяца того же года. Номер 9 датировано 16-й день 10-го месяца в год, когда я дошел до 960-го западного зала, четвертый день пятого месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Этот дневник, номер 10, начат в пятый день пятого месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Когда ведешь дневники, трудно вновь отыскать важную запись, поэтому я веду отдельную тетрадь, в которой составляю указатель к остальным. Я отвел определенное количество страниц под каждую букву. Больше для самых частых, вроде О и П. Меньше для тех, что встречаются реже, например, С и Ю. Под каждой буквой я записываю темы и отмечаю, где в дневниках они упомянуты. Перечитывая написанное, я кое-что осознал. Я использовал две системы нумерации лет. Почему я не заметил этого раньше? Я допустил оплошность. Система нумерации должна быть одна. Две привносят сомнения, неопределенность и путаницу. И неприятно эстетически. В соответствии с первой системой я обозначил два года как 2011 и 2012. Мне это кажется до крайности прозаичным. Кроме того, я не помню, что важного произошло 2000 лет назад и почему я решил вести отсчет с того года. По второй системе я давал годам такие названия, как «год, когда я дал имена созвездиям» или «год, когда я сосчитал мертвых и дал им имена». Это мне нравится гораздо больше. Так у каждого года есть свое лицо. Этой системы мне следует держаться впредь. Статуи. Запись от 18-го дня, 5-го месяца, в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Некоторые статуи я люблю больше остальных. Одна из них — женщина, несущая улей. Другая, возможно, самая любимая, стоит у двери из четвертого в пятый северо-западный зал. Это статуя фавна. Полукозла, получеловека с курчавой головой. Он чуть заметно улыбается и прижимает палец к губам. Мне всегда кажется, что он хочет мне что-то сказать. Или от чего-то предостеречь. Как будто говорит он. Осторожнее. Но какая здесь может быть опасность? Я так и не узнал. Однажды фавн мне приснился. Он стоял в заснеженном лесу и разговаривал с ребенком женского пола. Статуя гориллы в пятом северном зале всегда останавливает мой взгляд. Горилла сидит на корточках, подавшись вперед и опираясь на могучие кулаки. Лицо этого животного всегда меня завораживало. Его мощный лоб нависает над глазами, и у человека выглядел бы грозно нахмуренным, но мне представляется, что у гориллы это означает нечто прямо противоположное. Это символизирует многое, в том числе мир, спокойствие, силу и терпение. У меня есть и другие любимые статуи. Мальчик, бьющий в кимвалы. Слон, несущий башню. Два царя, играющие в шахматы. Последний, упомяну статую, которую не особенно люблю. Правильнее сказать, эта статуя, вернее пара статуй, приковывают мой взгляд всякий раз, как мне случается их увидеть. Роста они примерно 6-метрового, обрамляют восточную дверь первого западного зала и обладают двумя примечательными особенностями. Во-первых, они много больше других статуй в первом западном зале. А во-вторых, не завершены. Их торсы выступают из стены по пояс. Руки, заведенные назад, отталкиваются от нее. Мышцы вздулись от натуги. Лица искажены. смотреть на них тягостно. Они как будто мучительно рвутся на свет. Усилия могут оказаться тщетными, но оба не сдаются. Их головы украшены великолепными рогами. Поэтому я назвал их рогатыми великанами. Они представляют упорство и борьбу с жестокой участью. Неуважительно ли по отношению к дому любить одни статуи больше других? Иногда я задаю себе этот вопрос. Я убежден, что сам дом одинаково любит и благословляет все им созданное. Должен ли я стараться быть таким же? И все же я понимаю, что в природе человека предпочитать одно другому, находить что-то более значимым, чем остальное. Существуют ли деревья? Запись от 19 дня 5 месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Есть много неизвестного. Однажды, месяцев 6 или 7 назад, я увидел, как медленный прилив под 4-м западным залом несет что-то маленькое и желтое. Не зная, что это, я ступил в воду и поймал его. Это оказался лист, очень красивый, скрученный по краям. Разумеется, он мог быть частью невиданного водяного растения. Но мне в такое не верится. Его поверхность отталкивает воду, как будто предназначена для жизни в воздухе.